Часть вторая. Глава первая. Через две недели дело могло слушаться в Сенате, и к этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в Сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, к чему, по мнению адвоката, надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня. И потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего Нехлюдов поехал в Кузьминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Он живал в этом имении в детстве и в юности, потом уже взрослым два раза был в нем, и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего немца и поверял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношение крестьян к конторе, то есть к землевладельцу. Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости, выражаясь же просто, в рабстве у конторы. Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в 61 году, рабство определенных лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных или малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и преимущественно, а иногда и исключительно, тем, среди которых жили крестьяне. Нехлюдов знал это, не мог не знать этого, так что на этом рабстве было основано хозяйство, а он содействовал устройству этого хозяйства. Но мало того, что Нехлюдов знал это, он знал и то, что это было несправедливо и жестоко, и знал это со времен студенчества, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа, и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам, считая владение землею таким же грехом в наше время, каким было владение крепостными 50 лет тому назад. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около 20 тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о своем отношении к собственности и о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть матери, наследство и необходимость распоряжения своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад Нехлюдов сказал себе, что изменить существующий порядок он не в силах, что управляет имением не он, и более или менее успокоился бы, живя далеко от имения, получая с него деньги. Теперь же он решил, что хотя ему предстоит поездка в Сибирь и сложные и трудные отношения с миром острогов, для которого необходимы деньги, он все-таки не может оставить дело в прежнем положении, а должен в ущерб себе изменить его. Для этого он решил не обрабатывать землю самому, а, отдав ее по недорогой цене крестьянам, дать им возможность быть независимыми от землевладельца вообще. Не раз сравнивая положение землевладельца с владельцем крепостных, Нехлюдов приравнивал отдачу земли крестьяну вместо обработки ее работниками к тому, что делали рабовладельцы, переводя крестьян с барщины на оброк. Это не было разрешение вопроса, но это был шаг к его разрешению. Это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить. Нехлюдов приехал в Кузьминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции тарантасик парой. Ямщик был молодой малый, в нанковой, подпоясанной по складкам ниже длинной талии, поддевки, сидевший по-ямски, бочком на козлах, и тем охотнее разговаривавший с барином, что, пока не говорили, разбитая, хромая, белая, коренная и поджарая, запаленная, пристяжная, могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось. Ямщик рассказывал про управляющего в Кузьминском, не зная того, что он везет хозяина. Нехлюдов нарочно не сказал ему. «Шикарный немец», — говорил поживший в городе и читавший романы извозчик. Он сидел, повернувшись в полоборот к седоку, то снизу, то сверху перехватывая длинное кнутовище, и, очевидно, щеголял своим образованием. «Тройку завел Соловых, выйдет своей хозяйкой, так куда годишься?» — продолжал он. «Зимой, на Рождестве, елка была в большом доме, я гостей возил тоже. С электрической искрой. В губернии такой не увидишь. Награбил денег, страсть. Чего ему? Вся его власть. Сказывают, хорошее имение купил». Нехлюдов думал, что он совершенно равнодушен к тому, как управляет немец его имением и как пользуется. Но рассказ ямщика с длинной талией был неприятен ему. Он любовался прекрасным днем, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, и яровыми полями, в которых везде ходили мужики за сахами, перепахивая овес, и густо зеленевшими зеленями, над которыми поднимались жаворонки, и лесами, покрытыми уже, кроме позднего дуба, свежей зеленью, и лугами, на которых пестрели стада и лошади, и полями, на которых виднелись пахари. И нет-нет, ему вспоминалось, что было что-то неприятное. И когда он спрашивал себя «что?», то вспоминал рассказ ямщика о том, как немец хозяйничает в Кузьминском. Приехав в Кузьминское и занявшись делами, Нехлюдов забыл про это чувство. Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян и того, что они окружены господской землей, еще больше утвердил Нехлюдова в намерении прекратить свое хозяйство и отдать всю землю крестьянам. Из конторских книг и разговоров с приказчиком он узнал, что, как и было прежде, две трети лучшей пахотной земли обрабатывались своими работниками усовершенствованными орудиями. Остальная же треть земли обрабатывалась крестьянами наймом по 5 рублей за десятину. То есть за 5 рублей крестьянин обязывался 3 раза вспахать, 3 раза заскородить и засеять десятину, потом скосить, связать или сжать и свести на гумно, то есть совершить работы, стоящие по вольному дешевому найму по меньшей мере 10 рублей за десятину. Заскородить, барановать. Платили же крестьяне работой за все, что им нужно было от конторы, самые дорогие цены. Они работали за луга, за лес, ботву от картофеля, и все почти были в долгу у конторы. Так за запольные земли, отдаваемые в наймы крестьянам, бралось за десятину в 4 раза больше того, что цена ее могла приносить по расчету из 5%. Запольные земли, дальнее поле или пашня. Все это Нехлюдов знал и прежде, но он теперь узнавал это как новое, и только удивлялся тому, как мог он и как могут все люди, находящиеся в его положении, не видеть всей ненормальности таких отношений. Доводы управляющего о том, как при передаче земли крестьянам ни за что пропадет весь инвентарь, который нельзя будет продать за 1/4 того, что он стоит, как крестьяне испортят землю, вообще как много Нехлюдов потеряет при такой передаче, только подтверждали Нехлюдов в том, что он совершает хороший поступок, отдавая крестьянам землю и лишая себя большой части дохода. Он решил покончить это дело сейчас же, в этот свой приезд. Собрать и продать посеянный хлеб, распродать инвентарь и ненужные постройки — все это должен был сделать управляющий уже после него. Теперь же он просил управляющего собрать на другой день сходку крестьян 3 деревень, окруженных землей Кузьминского, для того, чтобы объявить им о своем намерении и условиться в цене за отдаваемую землю. С приятным сознанием своей твердости против доводов управляющего и готовности на жертву для крестьян, Нехлюдов вышел из конторы и, обдумывая предстоящее дело, прошелся вокруг дома по цветникам, запущенным в нынешнем году. Цветник был разбит против дома управляющего. по зарастающему цикориям лаун-теннису и по липовой аллее, где он обыкновенно ходил курить свою сигару и где кокетничала с ним 3 года тому назад гостившая у матери хорошенькая Керимова. Придумав вкратце речь, которую он скажет завтра мужикам, Нехлюдов пошел к управляющему и, обсудив с ним за чаем еще раз вопрос о том, как ликвидировать все хозяйство, совершенно успокоившись в этом отношении, вошел в приготовленную для него комнату большого дома, всегда отводившуюся для приема гостей. В небольшой чистой комнате этой, с картинами видов Венеции и зеркалом между 2 окон, была поставлена чистая пружинная кровать и столик с графином воды, спичками и гасилкой. На большом столе у зеркала лежал его открытый чемодан, из которого виднелись его туалетный несессер и книги, взятые им с собою. Русская, опыт исследования законов преступности, о том же 1 немецкая и 1 английская книга. Он хотел их читать в свободные минуты во время поездки по деревням, но нынче уж некогда было, и он собирался ложиться спать, чтобы завтра пораньше приготовиться к объяснению с крестьянами. В комнате в углу стояло старинное кресло красного дерева с инкрустациями, и вид этого кресла, который он помнил в спальне матери, вдруг поднял в душе Нехлюдова совершенно неожиданные чувства. Ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубятся, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров, которые, хотя и не им, но, он знал, заводились и поддерживались такими усилиями. Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но и земли, и половины дохода, который мог так понадобиться теперь. И тотчас к его услугам явились рассуждения, по которым выходило, что неблагоразумно и не следует отдавать землю крестьянам и уничтожать свое хозяйство. «Землей я не должен владеть. Не владея же землею, я не могу поддерживать все это хозяйство. Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому ни дом, ни имение мне не нужны», — говорил один голос. «Все это так», — говорил другой голос, «но, во-первых, ты не проведешь же всей жизни в Сибири. Если же ты женишься, то у тебя могут быть дети. И как ты получил имение в порядке, ты должен таким же передать его. Есть обязанность к земле. Отдать, уничтожить все очень легко, завести же все очень трудно. Главное же, ты должен обдумать свою жизнь и решить, что ты будешь делать с собой, и, соответственно, этому и распорядиться своей собственностью. А твердо ли в тебе это решение? Потом, истинно ли ты перед своей совестью поступаешь так, как ты поступаешь? Или делаешь это для людей, для того, чтобы похвалиться перед ними? — спрашивал себя Нехлюдов и не мог не признаться, что то, что будут говорить о нем люди, имело влияние на его решение. И чем больше он думал, тем больше и больше поднималось вопросов, и тем они становились неразрешимее. Чтобы избавиться от этих мыслей, он лег в свежую постель и хотел заснуть с тем, чтобы завтра на свежую голову решить вопросы, в которых он теперь запутался. Но он долго не мог уснуть. В открытые окна вместе с свежим воздухом и светом луны вливалось кваканье лягушек, перебиваемое чаханьем и свистом соловьев, далеких из парка, и одного близко под окном, в кусте распускавшейся сирени. Слушая соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери-смотрителя. Вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой. Как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила: «Вы это совсем оставьте». Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся», — подумал Нехлюдов и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю?» «Не знаю. Да и мне все равно. Все равно». Надо только спать. И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось.